Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 10 октября 2023 года, 12 дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. И, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. И последние вот несколько передач мы говорим о сознании человека, о бытии. И сегодня я на фоне вот чтения 32 главы книги пророка Исаии хочу поговорить о том, как важно обрести некую устойчивость для нашего сознания. И вот это устойчивое сознание, оно у нас сегодня будет выражаться в такой фразе, как «при любых обстоятельствах». И я, как я иногда это делаю, сегодня начну это чтение вот этой 32 главы книги пророка Исаии с конца. Потому что фраза, которая возвещает, декларирует, утверждает безусловное счастье, звучит для нас очень убедительно, с одной стороны, а с другой стороны, это бросает нам всем вызов, конечно же. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. Вот мы будем говорить об устойчивом сознании сегодня, но прежде всего я хочу обратить ваше внимание на то, что очень часто пророк Исаия использует глагол «быть» в будущем времени. Особенно это заметно и в 32 главе, конечно же, пророка Исаии, да и в других, в многих фрагментах. Будущее утверждается в этих пророчествах как нечто настоящее, но настоящее не в смысле временном, а настоящее в смысле истинном, подлинном, непридуманном, не фальшивом, невоображаемым и так далее. Для большинства из нас, давайте признаемся честно, будущее, к сожалению, представляет собой некую смесь из того, что вообще может быть или бывает, или к этому добавляется то, что хотелось бы, чтобы было. И опорой в понимании будущего становится то, чего мы не хотим, или то, чего нам страстно хочется, то, что для нас нежелательно. Иными словами, нашему сознанию очень часто предстает такая смесь. Она не всегда уравновешенная и не всегда такая, скажем, четко определяемая смесь. Смесь воображаемого действительно. Мы все что-то себе воображаем, мы все как-то реагируем на то, что есть в нашей жизни. Но в текстах пророка Исаии, как и вообще в Писаниях, собственно говоря, будущее, я это уже говорил, эту мысль я повторю, это то, что будет, состоится, осуществится при любых обстоятельствах, независимо от вот этой смеси воображаемого действительного, которая, в общем, иногда давит на наше сознание или отвлекает его в лучшем случае. Вот об этом мы сегодня и поговорим. О том, что будет и должно быть при любых обстоятельствах. Сообщая о неизбежных угрозах, Исаия, конечно же, как и всякий пророк ветхозаветный, возвещает возможное спасение. Говоря о гибели, говорит он и о спасении. И вот в этом конфликте бытия с сознанием, о котором мы, в общем, говорили и в прошлых двух передачах, читая 30-ю, 31-ю главу книги пророка Исаии, опора на то, что будет, чрезвычайно важна. То есть будет обязательно. Самое интересное, что если рассуждать по-человечески, состоит в том, что, на мой взгляд, описание будущего у пророков Ветхого Завета, у таких как В общем, у всех, но особенно у таких, как Исаия, Иеремия, Иезекииль, совпадает с этим взглядом апостолов уже Нового Завета. Петра, Иоанна, особенно апостола Павла, конечно. И здесь вот очень важно понять, что в будущем, то есть в том, что будет, сочетается, ну, если вы почитаете особенно книгу Откровения, а это книга о будущем, о том, что будет, книга о конце мира, не конце света, ни в коем случае свет никогда не кончается. Книга о конце мира. Вот после этого, после того, как этот мир закончится, наступит, и это будет, я подчеркну, это будущее, новый мир, вечный мир, мир, в котором Бог будет обитать вместе с человеком. И вот в этом великом будет, которое многократно провозглашает Исаия, в том числе и в 32 главе, есть, во-первых, всегда отрицание того, чего не должно быть. Ну, мы читаем с вами ту же книгу Откровения, мы с вами увидим там, что там не будет слез, не будет болезней, не будет горя и так далее. Во-вторых, в этом великом будет есть все, чего нам вообще хотелось бы. В нем отражены все чаяния человека и общества. Там свет, там радость, там покой, там счастье, там исцеление. Там торжество смысла и радости. Ну и, наконец, конечно же, как и во всяком непостижимом до конца будущем, будет и то, о чем мы не слышали, чего мы не видели, о чем мы не догадывались, о чем даже не мечтали никогда. Об этом апостол Павел пишет во второй главе первого послания Коринфянам. Цитирую, кстати говоря, Исаию. Глаз не видел, и ухо не слышало, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И вот пророк Исаия возвещает, и мы уже приступаем теперь к началу 32 главы книги пророка Исаия, он возвещает, что после того, это сразу после возвещения о гибели Ассирии, он возвещает спасение Иерусалима, причем спасение, которое в далеком будущем. Очевидно, что он выходит далеко за рамки вообще временной какой-то перспективы. Провозглашается власть царя, царя, который будет царствовать по правде, и князья, которые будут править по закону. Вот первое, что хочется сказать об этом неопровержимом будущем, которое ждет нас. А мы ожидаем его, конечно же. Это то, что власть, как таковая, и все ее представители будут благочестивыми во всех отношениях. И власть эта сравнивается с пророком Исаия в таких поэтических достаточно образах, как защита от ветра, в том числе и ветра перемен, которые сегодня тревожат человека и общество с колоссальной силой. Смотри, что творится в мире. То одно, то другое, то один конфликт, то другой, то природные катаклизмы, то локальные или какие-то глобальные возмущения. Вот сейчас снова загорелся со всей силой конфликт Израиля и Палестины. Вот. И власть ничего сделать не может. Но власть, которая будет, власть благочестивая, она будет защитой от ветра, она будет покровом от непогоды, она будет источником воды в пустыне, тенью в земле жаждущей. Иначе говоря, власть будет осуществлять свою главную функцию. Она будет защищать человека и его достоинство. И мы, конечно, когда мы говорим о будущем, я об этом часто говорю, мы имеем в виду будущее, в котором будет преобладать совершенно иное качество личного бытия, это то, что я называю качеством внутренней жизни. Люди будут другими в этом будущем. Смотрите, как это Исаия объясняет нам с вами. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердца легкомысленных будут уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Вот смотрите, что нас ждет в этом будущем. Та самая блаженная, благая членораздельность, о которой так талантливо говорил в свое время Аверинцев Сергей. Его удивительные переводы псалмов, которые я всем советую, поражают своей точностью и ясностью. Вот эта проблема глухоты и слепоты нашего сознания по отношению к реальности, реальности иного, духовного порядка, она исчезнет. А это главная, пожалуй, проблема сознания, в том числе и сознания современного, и особенно современного, с учетом так называемых появившихся недавно альтернативных, виртуальных и тому подобных реальностей. Тут перед нами стоит проблема сегодняшнего, в том числе религиозного сознания, что оно либо попадает во власть легкомысленной впечатлительности, и в результате соображает очень торопливо, но очень смутно. И вот эта нечленораздельность, да, в которой воображаемое смешивается с действительным, который в будущем почти не остается ничего вечного, я имею в виду с точки зрения содержания. А в видении пророка Исаия люди научатся верно понимать и отчетливо мыслить. А вот этот дар благой членораздельности. Сознание в будущем будет ясным и не затуманенным. Это будет сознание, которое отдает себе отчет во всем. В своих мыслях, в своих чувствах. Мы ведь сегодня, вот согласитесь, если положить руку на сердце, далеко не всегда отдаем себе полностью отчет в том, что мы чувствуем и о чем мы думаем. Мы не всегда способны этим управлять. Сегодня даже среди так называемой элиты, и политической, иногда просто послушаешь, особенно западных политиков, мне, правда, редко приходится это делать, но все-таки я вижу, как мало здравого смысла в их речах. Какая-то совершенно непонятная риторика, в которых все перемешано. Абсолютные ценности с относительными и так далее. Так вот, проблема сегодняшнего сознания в том, что оно, да простят мне мои слушатели такое очень простое русское слово, оно невежественно. Невежественно в самом широком смысле этого слова. Смотрите, как Исаия это описывает. «Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего». Понимаете, вот эта вот проблема невежественного, легкомысленного, безответственного сознания. И вот в этом будущем не будет уже, как говорит пророк Исаия, не будет такого, что невежду будут называть почтенным. Вот я смотрю сегодня, сколько людей откровенно глупых в своих там, не знаю, в соцсетях, где такие глупости пишут и говорят. Их посчитают за честных, за достигших успеха и так далее. Люди как-то забыли вот эти великие слова пророка Исаия о том, что невежда говорит только глупое, потому что сердце думает о беззаконии, чтобы действовать лицемерно, притворно и хулить тем самым Господа, и лишать голодного хлеба и жаждущего воды. И вот это невежество в лице его ярких, громких, давайте скажем, успешных с точки зрения земного существования представителей, оно расцлевает современное сознание. Оно распространяет заблуждение, конечно, одно из самых популярных, о том, что богатство нужно достигать любой ценой, что успех – это вещь очень ценная, независимо от того, какой ценой он достиг. Сколько нужно, вот я подумал, невежд, чтобы развратить общество? В общем, не так много. Я вспоминаю, ведь, ну, подумайте, вот Германия, 1933 год. Почти 50 миллионов немцев голосуют за Адольфа Гитлера. К власти там пришел демократическим путем. Эксплуатировалась глупость, эксплуатировалось невежество. Подумайте, этот человек смог убедить такое огромное количество людей в том, что во всем виноваты евреи, которые, кстати говоря, составляли в то время всего 2% населения Германии. И вот это любопытно, что 5 стих 32 главы книги пророка Исаии в английском переводе звучит вообще интересно, что не будет больше вот это дикое либеральное сознание диктовать свою волю большинству. Я вот думаю, действительно, сегодняшнее сознание можно, наверное, назвать одичавшим сознанием. Оно действительно какое-то дикое. Вот в свое время наш великолепный русский классик Салтыков-Щедрин в книге об Иудушке Головлеве, господа Головлева, да, он очень четко описал то, что позже было названо одним литературоведом как бунт одичавшей совести. И я вот думаю, чего сегодня только не говорят вот эти либеральные, в плохом смысле это слово в кавычках поставлю, элитарные сообщества. Во имя свободы, во имя демократии, чего только не продвигается в умах людей. И все это прикрыто какими-то откровенно лицемерными действиями, какими-то непонятными двойными стандартами. И вся вот эта так называемая либеральная общественность, да, я вспоминаю того же Семена Франка, его знаменитой работе «Крушение кумиров», которую он опубликовал в 1929 году, все описано. Описано, как это либеральное сознание, сознание, в общем, довольно невежественное и достаточно поверхностное, расшатало все существующие порядки, что привело к жуткой трагедии 1917 года, последствия которой, я убежден, мы и сегодня существуем как страна и как нация. Так вот, слава Богу, говорит Исаия, такого в том будущем, о котором мы с вами сегодня говорим, уже не будет. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. Не будут больше невежества и лицемеры красть смысл и надежду у людей. У людей простых, кстати говоря, такие слова, как простой и глупый, в еврейском языке являются синонимами, потому что они описывают человека, прежде всего, открытого любому влиянию. Вот кто такой глупец в Писании. И современные, в общем, люди, которых называют почему-то звездами, я, правда, не понимаю, почему, они делают все, чтобы влиять на эти открытые, поддающиеся влиянию умы. Но у этих людей, как пишет пророк Исаия, действия гибельные. У коварного и действия гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. Понимаете, сегодня получается такая странная картина. Все-таки во времена советской идеологии, я не говорю о том, что возможно справедливое общество, нет. Но было понятно, что тот, кто честно трудится, работает, живет, он достоин уважения. Сегодня вот этих людей почему-то вот эта элита презирает. Достоин уважения тот, кто на волне успеха может говорить всякие глупости. который может там, я не знаю, в своих блогах порой просто откровенную чушь. И понимаете, забыли о том, что человек призван в силу того, какой он, быть честным даже в ущерб самому себе. Вот о чем говорит пророк Исаия, да? А честный и мыслит о честном, и твердо стоит о том, что честно. Вот так звучит эта фраза в 8 стихе 32 главы книги пророка Исаия. Честность. Вы знаете, великие классики европейские, такие как Диккенс, особенно вот это нечестие людей, очень талантливо описывают. Адвокаты, которые затягивают дело в судах, которые, как-то говорится, стряпают дела против бедных. Очень здорово это показал Шиллер в своей драме «Коварство и любовь», где один подлец другому говорит: «А зачем нам подписывать с ним договор? Мы же не соблюдаемся его, не собираемся его соблюдать». Он говорит: «Мы-то нет, а он-то будет соблюдать». Вот это коварство, которое, зная заведомо, крадет у человека его достоинство при помощи вот таких трюков, унижает его, оно вроде бы декларируя высокие цели, пользуется очень низкими, достаточно подлыми средствами. В еврейском языке слово, которое переводится на русский язык как «честный», описывает человека доброй воли. А в восточном переводе и переводе Международного библейского общества это человек благородный. В елизаветском тексте это человек благочестивый. А в греческом есть то же самое, благочестие присутствует, а в латинском принципиальный, можно так сказать. Я вот думаю, были же примеры такого, вот такой честности, такого благочестия. Возьмите пророка Даниила того же. Человек, о котором даже его оппоненты свидетельствовали, что он человек высокого духа. А ведь это был не просто пророк, просто святой, что был достаточно долго, несколько десятков лет занимал должность премьер-министра, и не только при царе Навуходоносоре, но и потом при тех царях, которые пришли ему на смену. И, конечно, дефицит честных, порядочных, умных и добрых людей, он в разные времена ощущался по-разному. Я вот, например, очень люблю книгу Генриха Беля «Бильярд половины десятого». Там главная героиня постоянно говорит: «Ах, как мало осталось умных и порядочных и добрых людей». И с ней трудно не согласиться. Проблема в том числе, на мой взгляд, состоит, заключается скорее в том, что люди, по словам Гринштейна, я этого писателя очень люблю, будут двигаться в противоположном от человеческой цивилизации направлении. От познания к разглядыванию. И, может быть, это и есть, как утверждает Гринштейн, тот самый антимир и античеловек. И вот Гринштейн, анализируя вот это сознание, сознание современное, сознание... Давайте так употребим это старое, но очень точное слово. Сознание отступническое. Это сознание, отступившее от Бога. Вот Гринштейн в своем романе «Псалом» декларирует это очень жесткой такой фразой. «Повсюду были темные головы отступников, и на унылых лицах не было ни тени лиризма, на наглых ни тени величия, а на добрых ни тени ума». Ну, вот, цитируя Гринштейна, я хочу еще раз заметить, что это очень интересный писатель. Он показал невероятной точностью и яркостью очень жуткий, страшный феномен советского такого богоотрицания массового. И вместе с тем он во многих своих произведениях показывал и другое зло. И это зло, я ж не знаю, что хуже, заключается в попытке человека подчинить религию своим утилитарным ценностям, целям, политики, экономики. И вот в одном я убежден, Горнштейн прав. Сегодняшнее сознание не столько познает, сколько разглядывает. Это касается, к сожалению, сознания религиозного. Поверхностность, безответственная поверхностность – это бич сегодняшнего либерального сознания, потому что никто не думает о том, что будет, как в широком, так и в узком смысле. Люди делают легкомысленные заявления, совершают безответственные поступки, не думая о том, что будет завтра, я уже не говорю о том, что будет там вечность. И в этом смысле мне все-таки при всех раскладах, при всем понимании несовершенства человеческой природы и человеческого общества, все-таки консерваторы мне ближе. Потому что они, у них изначально у них присутствует попытка сохранить что-то. Они тоже могут быть невежественны, но тем не менее у них есть желание сохранить что-то правильное. И порой довольно искренне. Пытаются что-то консервировать, да, сохранить, передать потомкам. А либералы же они ничего не сохраняют, все разрушают. Как правило, расшатывают, колеблют. Я говорю, конечно, о либералах в дурном смысле, для которых свобода собственного желания является высшей ценностью. И это, конечно, я немножко утрирую, но тем не менее, я думаю, что это по большому счету именно так и обстоит дело. И вот любопытно, стоит этот факт отметить, что пророк Исаия в 32 главе своей книги довольно неожиданно в разговоре о том, что будет, и в разговоре о том, что легкомысленные невежды больше не будут влиять на сознание человека, он вдруг переводит разговор на женщин. Да, он обращается к женщинам, и, на мой взгляд, это злободневно. Как, впрочем, и все, о чем говорится в Писаниях. Женщины беспечные, станьте, послушайте голоса моего, дочери беззаботные. Преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь беспечной, ибо не будет собирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, и ужаснитесь, беспечные. Сбросьте одежды. Облекитесь и припояшьте чресла. Вот так звучит эта мысль в 9, 11 стихах 32 главы книги пророка Исаии. В общем, такое жесткое обращение к женщинам, причем к женщинам вообще, простите. И мы вот сразу после вот этой небольшой паузы, на которой мы уйдем там перевести дыхание, мы с вами об этом обращении пророка Исаии к женщинам поговорим. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса
Христа. 10 октября 2023 года, вторник, 12 часов 30 минут в Москве. И в прямом эфире на Телосмедии, как всегда в это время, Василий Ласточкин. Мы говорим с вами об устойчивом сознании, о том, что будет при любых обстоятельствах, и о том, чего однажды наступит время, когда не будет. Когда не будет иметь право голоса невежный и нечестный человек, когда легкомысленные и безответственные люди не будут определять судьбы множества людей, И мы перед тем, как уйти на паузу, прочитали обращение пророка Исаии к женщине. Вот такой упрек в беспечности и беззаботности. Тут стоит внимательно остановиться на этих словах. Почему? Потому что беспечные, вообще интересное, но и в русском языке понятно, это люди ничем не обеспокоены. Беззаботные – это люди, которые ни о чем не заботятся. То есть они ничем не обеспокоенные и уверенные в завтрашнем дне люди. Таких людей много сегодня. Да их и никогда не было мало, их достаточно много. Именно они почему-то влияют на отношение к жизни. Будущее, ведь оно не обязательно далекое, у пророка Исаия оно встает перед нами совсем близко. Несколько дней сверх года, как он говорит. Чуть больше года пройдет, и вся эта беспечность, и вся эта беззаботность упадет, как шаткая занавесочка, как хижина из соломы, которую один не очень умный поросенок построил, надеясь спрятаться там от волка. Вот очень скоро, говорит пророк Исаия, этого не будет ничего. Не будет привычного урожая, не будет привычного благополучия и обилия, богатые и живущие в свое удовольствие, ни в чем не нуждающиеся люди, и ни в чем себе не отказывающие, и ни о чем не заботящиеся, они с этим будущим столкнутся лицом к лицу. Скоро, очень скоро, продолжает свою мысль пророк Исаия, вы будете с жалостью вспоминать годы былого благополучия, бить себя грудь, вспоминая о прекрасных полях, плодородных виноградниках, потому что земля покроется сорняками и колючками. Дома, в которых было веселье, опустеют, городские развалины станут пещерами для диких ослов, что бы это ни значило. Диких ослов и пасущихся стад. И вот здесь хочется опять вернуться к тому, о чем мы говорили, да, в этом неотступном, неумолимом будущем. Да? Ой, простите, мы знаем, в этом будущем легкомысленная безответственность проклята, даже если сегодня она так легко ощущается и, казалось бы, даже помогает жить. Почему? Потому что эта легкомысленная безответственность ведет к трагедии неизбежной беззащитности. Беззащитности перед будущим, то есть перед тем, что обязательно будет. И вот смотрите, к чему призывает нас пророк Исаия. Обнажитесь и припояжьтесь перед лицом суровой действительности, перед лицом будущего, которое обязательно наступит. Приготовьте себя к бедности и скитанию. Мы, к сожалению, живем во времена, когда люди готовят себя к легкой жизни. Вот Януш Корчик, великий педагог, герой, готовил своих детей к бедам, трудностям, скитанию. И вместе с ними пошел в газовую камеру в Освенцим. Вот существует предел. Предел всего временного. Вечность всегда может и однажды будет властвовать в должном, желаемом, действительном. И если мы вернемся к книге Откровения, 22 глава, особенно финал, вообще всей Библии и этого взгляда на историю человека, будущее, на которое мы надеемся, которого мы ожидаем. Будущее, в котором мы чаем пришествие Христа. Смотрите, как Исаия говорит. Доколе не изольется на нас, он не говорит на вас, на нас, Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад будет считаться лесом. Смотрите, как интересно, перед нами предстает и лес, и сад. Сад – это, в общем, понятие искусственное. Его насадил человек. В саду растут плодовые деревья, в лесу деревья дикие. И тем не менее, смотрите, как смысл и польза соединяют и лес, и сад. Потому что и то, и другое – жизнь. Жизнь растительная, жизнь, которая растет. И вот личное бытие наше, в котором мы далеко не всем и не всегда управляем, оно себя само может исчерпать, если нет этого излияния Духа на нас. Исаия утверждает, что в этом будущем, далеко не всегда обозримом и ощущаемом, на нас, опустошенных болью, виной, смертностью своей, и зальется дух на людей, на сообщество. И тогда, и только тогда суд водворится в этой пустыне. И правосудие будет пребывать на плодородной земле. То есть у него будут плоды у этого правосудия. У человеческого правосудия, к сожалению, либо нет плодов, либо плоды очень невкусные. Очень много несправедливости во всем. И вот он утверждает, и плодом, и делом правды будет мир, и плодом правосудия, спокойствие и безопасность вовеки. Так утверждает пророк Исаия в 16 и 17 стихе 32 главы. Видите, безопасность. Вот что важно. И дело правды – это мир. Сегодня столько войны ради стремления к правде. Сегодня столько мира из-за привязанности к лжи. Потому что человек готов лгать во имя любви к чему-то или кому-то. Человек готов убивать во имя правды кого-то или что-то. Только во Христе есть этот плод суда. Суда, который, в общем-то, совершает трезвое сознание в самом себе. И связан этот суд с вечной безопасностью. Очень интересно, в Елизаветском переводе 17 стих звучит как: «Одержит правда покой». Она владеет покоем человека. Только тогда, когда правосудие, справедливость несут мир, когда они укоренены в духе человека и направлены в вечность, только тогда мы можем преодолевать двусмысленность вот этого существования в мире. В мире, отчужденном от Бога. В мире Христа ненавидящим, как он говорит своим ученикам. «Меня мир ненавидит, и вас будет возненавидеть. В мире будете иметь скорбь. Мужайтесь. Я победил мир». Не скорбь, а мир. И вот в этом будущем, которое возвещает нам с вами пророк Исаия, народ Божий, духовное сообщество, будет жить. Я это слово, пожалуй, употреблю с большой буквы. Жить в обители мира и вселениях безопасных, покоящих блаженных. Счастье, то самое пресловутое счастье, будет там настоящим. Ненадуманные смеси воображаемого и действительного, в которой хорошее здоровье, большая зарплата и удачная карьера будут сочетаться. Нет. Настоящее счастье не должно быть хрупким и временным. Счастье земное, знаете, оно как платье Золушки и ее карет. Пробили часы, и платье превратилось в лохмотье, а карета превратилась в тыкву опять. Ну, мимолетная, секундная. Легкая такая вот состояние, которое проходит очень быстро. Но вечное счастье, оно прочно, оно вечно, потому что оно следствие. Следствие покорности души вечному при любых обстоятельствах. Следствие смирения перед смыслом духовным при любых обстоятельствах. Перед верой Христовой при любых обстоятельствах. А потому мы приходим к тому самому концу, с которого начали эту передачу. Блаженны вы, сеющий при всех водах и посылающий туда вала и осла. Счастлив тот, кто при любых обстоятельствах. А вот при любых обстоятельствах совершает этот труд. Как Пастернак сказал, и вечно делается шаг от римских цирков к римской церкви. И мы живем по той же мерке. Мы люди катакомб шаг. Счастлив тот, как это написано в других переводах, возле всякого потока сеет и на любом поле пасет. Благословенная Богом покорность вала ерму и упорство осла пути. Мы сеем правду ради мира, потому что нет и не может быть никакого мира, если нет правды, как там Данте в своем псалме говорил, под землю правду, без которой нет и быть не может мира во Вселенной. Проблема в том, что мы живем с вами в очень, я бы сказал, жестокие и суровые времена по отношению к душе человека. Вот любопытно, что Дитрих Бонхёфер, которого казнили 9 апреля 1945 года, немецкий христианин, священник, проповедник, богослов. В своем письме, которое называется «10 лет спустя», почему? Потому что в 1934 году он произнес проповедь «Нужны ли мы?» Нужны ли мы вообще здесь, в этом мире христиане, со своими возвещениями о вечности, о будущем? И вот он очень здорово описывает о том, что же мы должны делать. И в конце задают такой вопрос, а кто устоит-то вообще? И вот мы с вами возвращаемся к мысли об устойчивом сознании. Кто устоит? Спрашивает Дитрих Бонхёфер. Не тот, чья последняя инстанция рассудок, принципы, совесть, свобода и порядочность. А тот, кто готов всем пожертвовать. Когда он, сохраняя веру и опираясь только на связь с Богом, призывается к делу с послушанием и ответственностью. Тот, кому присуща ответственность, и чья жизнь – ответ на вопрос и зов Бога. Где они, эти люди? Они есть, они всегда есть. Это я уж так сам для себя отвечаю. Вспомним, как плакал пророк Илия, спрятавшись в пещере, и как Бог ему открыл тайну о том, что он несколько тысяч человек своих людей хранит от зла. Вы знаете, вот это будущее открывает нам необходимость в этом парадоксе веры. Потому что этот парадокс возвращает нас постоянно к тому, что будет. При любых обстоятельствах. И это помогает нам пережить то, что есть сегодня, при тех обстоятельствах, которые мы далеко не всегда выбираем. И вот, подходя к концу этой передачи, я хочу нам всем пожелать, чтобы мы жили в этом мире, совершая поступки, творя какие-то добрые дела, которые нам по силам, и смотрели на все ясными глазами, чтобы были людьми устойчивыми в плане того, что мы сеем, независимо от того, на какую почву это семя падает. А чтобы для нас не имело значения репутация среди современников, но чтобы мы опирались именно на вот это удивительное будущее, которое будет при любых обстоятельствах. Устойчивое сознание – это сознание, которое опирается на веру. Духовная жизнь, она всегда в высшей степени сознательна. Самое главное в нашей жизни, и тут Батхешев прав, состоит в том, что она должна быть ответом на призвание Бога, в чем бы она для нас лично не состояла. Единственная опора для внутреннего человека – это связь с живым Богом. И она осуществляется в том числе и через отклик на призвание. Вспомним с вами апостола Павла. Вся его жизнь перевернулась, когда он задал Богу простой вопрос. Что ты повелишь мне делать? И вся его жизнь была ответом на этот вопрос. Христианство, понимаете, это не борьба с ветряными мельницами. Это не попытка оседлать ветер. Это не, знаете, как говорят, вот ты поверь Богу, и у тебя не будет проблем. Какая глупость вообще. Далеко не все проблемы здесь, на земле, будут решены. Не от всех обстоятельств мы будем защищены. Спасение души совершается Богом и только Богом по благодати. И делом правды будет мир. И плодом правосудия, спокойствия и безопасности во веки. И вот эта уверенность в личность, она становится опорой для сознания, которое я в самом начале этой передачи назвал устойчивым. Это ведь характер, характер, в котором главная направленность этого усилия. Сеющий должен сеять, пашущий должен пахать, трудящийся должен трудиться, проповедующий должен проповедовать, а делающий добрые дела должен продолжать делать добрые же дела при любых обстоятельств. Потому что когда мы сеем вечное, разумное, доброе, мы в каком-то смысле на людей полагаем ответственность перед этим вечным, разумным и добрым. И вот этот голос мудрости, голос правды, он должен звучать даже тогда, когда голоса людей невежественных, легкомысленных, беспечных и безответственных заполонили все информационное пространство вокруг. И очень не хочется, чтобы люди воспринимали вообще религию и христианство, в частности, как некий путь решения каких-то собственных проблем. Это неправильно. А Христос призывает нас к вечности. А вечность требует от нас совершенно иного качества внутренней жизни. Внутренней жизни, в которой сознание обретает устойчивость, вечность. Без этой устойчивости мы будем все время колебаться. И мы все время будем пытаться по-разному смешивать в нашем сознании воображаемые действительные. У нас будет получаться иногда горькая, иногда сладкая смесь, в зависимости от того, чего больше мы туда добавляем, воображаемого или действительного. Я хочу пожелать нам всем вот этой благой членораздельности в духе, о которой мы так часто говорим. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника. Всего доброго.